Глава 34. Бран. Месяц был тонким и острым, как нож. Бледное солнце всходило, заходило, вставало снова, шелестели на ветру красные листья. Тучи заполняли небо, сверкала молния, гремел гром. Синеглазые мертвецы с черными руками бродили вокруг трещины в скале, но не могли войти. Под холмом на троне из чардрева сидел изувеченный мальчик и слушал шепот, а вороны прохаживались по его рукам и плечам. «Ходить ты больше не будешь», — сказала трехглазая ворона, — «но будешь летать». Иногда откуда-то снизу слышалось пение. Старая Нэн называла этих певцов детьми леса, но сами они на истинном языке, которым ни один человек овладеть не может, именуют себя поющими песнь земли. Вороны, хранители многих тайн, знают этот язык и клюются, когда слышат песни. Луна стала круглой, дождь превращался в лед, и ветви деревьев ломались под его тяжестью. Бран и Мирра придумали имена тем, кто пел песнь земли. Ясень, листок, чешуйка, черный нож, снеговласка, уголек. «Их настоящие имена слишком длинны», — сказала листок. «Человеку не выговорить». На общем языке говорила только она. Бран так и не узнал, что думают о своих новых именах остальные. После страшного мороза, стоявшего за стеной, пещеры казались особенно теплыми. Когда холод все-таки проникал в них, певцы зажигали костры и прогоняли его. Здесь внизу нет ни ветра, ни льда, ни снега, ни шарящих мертвых рук. Только сны, светильники и легкие клевки воронов. И тот, кто шепчет во мраке. Певцы зовут его последним из древовидцев, но в снах Брана он остается трехглазой вороной. Когда Мира Рид спросила, как его имя, он издал звук, отдаленно напоминающий смех.
«При жизни я их много переменил, но у меня, как у всех, была мать, и она нарекла меня Бринданом».
«У меня есть дядя, тоже Бриндан», — сказал тогда Бран. «Вернее, двоюродный дед, Бриндан — черная рыба».
«Его могли назвать в мою честь. Так иногда еще делают. Не столь часто, как раньше. Люди забывчивы, только деревья помнят».
Он говорил так тихо, что Брану приходилось напрягать слух. «Он почти весь ушел в дерево», — объяснила листок. «Смертные не живут столько, но он держится ради нас, ради вас, ради всего рода людского. Силы его иссякли, и даже тысяче одному глазу трудно за всем уследить. Когда-нибудь ты узнаешь». «Что я узнаю?» — спросил Бран у Ридов, когда его при свете факелов отнесли в маленькую пещерку рядом с большой. Там дети леса устроили им постели. «И что помнят деревья?» «Тайны старых богов», — сказал Жаен Рид. «Тепло, еда и отдых немного оживили его, но не развеселили, и усталые глаза смотрели куда-то внутрь. Истины, известные первым людям. В Винтерфелле их позабыли, а у нас на болотах нет, ведь мы там ближе к природе. Земля, вода, камни, дубы, вязы, ивы существовали до нас и будут жить, когда нас не станет. как и ты», — добавила Мира. Бран опечалился. Ему не хотелось жить, когда Миры не станет, но вслух он этого не сказал. Он почти взрослый. Незачем выглядеть в глазах Миры плаксивым младенцем. «Вы тоже могли бы стать древовидцами», — заметил он вместо этого. «Нет, Бран», — грустно ответила Мира. «Мало кому дано испить из зеленого фонтана, будучи смертным, и слышать шепот листвы, и видеть так, как видят деревья и боги», — сказал Жаен. «Мне боги послали одни только зеленые сны. Моей задачей было доставить тебя сюда. Теперь она выполнена». Луны не стало вовсе. Волки в лесу выли и обнюхивали сугробы, ища мертвецов. С белого холма, издавая оглушительный крик, сорвалась несметная стая воронов. Красное солнце всходило, закатывалось и снова всходило, делая снега розовыми. Под холмом думал свою думу Жаен, беспокоилась Мира. Ходор блуждал по темным ходам с мечом в правой руке и факелом в левой. А может, не Ходор, а Бран? Об этом никто знать не должен. Большая, обрывающаяся в бездну пещера черней смолы, черней перьев ворона. Свет в ней — нежеланный гость. Костры, свечи, тростник горят недолго и скоро гаснут.
Певцы сделали Брану такой же трон, как у лорда Бриндена. Из мертвых, переплетенных с живыми корнями ветвей чар древа. Стоит он у бездны, на дне которой журчит поток. Сиденье у него из мягкого мха. Сверху Бран укутан теплыми шкурами. Он сидит там и слушает, как шепчет его учитель.
«Не бойся темноты, Бран!»
Голос перемежается шорохом листьев.
Корни деревьев растут под землей, где темно. Тьма будет тебе как плащ, как щит, как молоко матери. Она сделает тебя сильным.
Прорезался новый месяц, тонкий и острый, как нож. Шел тихий снег, укрывая страж деревья и гвардейские сосны. Сугробы завалили устья пещеры, и лето раскапывал их, чтобы пойти поохотиться со своей стаей. Бран нечасто уходил вместе с ним, но иногда ночью следил за ним сверху. Летать было еще лучше, чем лазить. В шкуру лета он теперь входил с той же легкостью, как когда-то бриджа натягивал. Влезать в оперение воронов было труднее, но не столь сложно, как Бран опасался. Во всяком случае, этих воронов.
«Дикий конь легается, когда человек на него садится», — говорил лорд Бриндон, — «и кусает руку, взнуздывающую его. Но конь, знающий одного всадника, не сбрасывает другого. Все эти птицы старые и молодые уже объезжены. Выбирай одного и лети».
Бран выбрал одного, потом другого и не добился успеха. Но третий наклонил голову, каркнул, и вот уже не мальчик смотрел на ворона, а ворон на мальчика. Журчание подземной реки стало громче. У факелов прибавилось яркости. Воздух наполнился незнакомыми запахами. Бран хотел сказать что-то и закричал. Хотел полететь, врезался в стену и вернулся в собственное увечное тело. Ворон целехонький сел ему на руку, и Бран, взъерошив ему перья, снова вошел в него. Скоро он уже летал по пещере, лавируя между каменными зубьями, растущими из потолка. Побывал даже над бездной и заглянул в ее темную, холодную глубину. Тогда ему стало ясно, что он не один.
«В вороне был кто-то еще», — сказал он лорду Бриндену.
вернув себе человеческий облик. Какая-то девочка. Я почувствовал.
Это женщина, певшая песнь земли. Она давно умерла, но часть ее сохранилась, как сохранится часть тебя в лете, если мальчик умрет. Тень души. Она не причинит тебе зла.
Поющие есть во всех птицах?
Во всех. Это поющие научили первых людей посылать вести с воронами. В те дни птицы не носили письма, а говорили все сами. Деревья памятливы, люди забывчивы. Теперь они пишут слова на пергаменте и привязывают к ногам птиц, в которых никогда не вселялись.
Ту же историю рассказывала когда-то Брану старая Нэн. Он спросил Роба, правда ли это, но брат со смехом осведомился, не верит ли Бран заодно и в Грамкинов. Бран жалел, что Роба нет сейчас с ними. Он сказал бы, что умеет летать. Роб не поверил бы, и Бран бы ему показал. Роб бы тоже мог научиться, и Арья, и Санса, и Джон Сноу, и маленький Рикон. Они все стали бы воронами и жили бы на вышке у мистера Лювина. Нет, это только сон, глупый сон. Может, и все остальное происходит во сне. Он спит, упав в снег, и ему снится, что он в тепле, в безопасности. Надо проснуться, не то так и умрешь во сне. Он щипал себя за руку. Было больно. Сначала он считал дни, но здесь внизу сон и явь сливались в одно. Сны переходили в уроки, уроки в сны. Все случалось сразу или вообще не случалось. Летал он или это ему только снилось?
«Лишь один человек на тысячу рождается перевертышем»,
сказал лорд Бриндон, когда Бран научился летать.
И лишь один перевертыш на тысячу может стать древовидцем.
Я думал, что древовидцы — это волшебники из числа детей леса, то есть поющих.
В каком-то смысле да. У тех, кого ты называешь детьми, глаза золотые, как солнце, но изредка рождается кто-то с кроваво-красными или зелеными, как мох. На дереве в сердце леса. Так боги метят тех, кого наделяют даром. Избранники слабы здоровьем и живут на земле недолго, ибо у каждой песни своя цена, но внутри деревьев их век может быть очень долог. Тысячи глаз, сотни шкур, мудрость, уходящая глубоко, как корни, древовидцы.
Бран не понял и обратился к Ридам. «Ты любишь читать книги?» — спросил Жаен. «Если там про войну. Сансе вот нравится про любовь и прочие глупости». «Читатель может прожить тысячу жизней, а не любящий читать только одну. У детей леса нет ни чернил, ни пергамента, ни письменных знаков. Все это им заменяют деревья». Прежде всего, чар древа. Умирая, они сами становятся стволом, листком, веткой и корнем. Деревья помнят все. Их песни, заклинания, их истории и молитвы. Все, что познали поющие за свою жизнь. Мейстеры говорят, что чар древа посвящены старым богам. Поющие же верят, что они и есть боги. Каждый из детей приобщается к божественному началу, когда умирает.
«Так они хотят убить меня?» — округлил глаза Бран.
«Нет», — сказала Мира, — «ты пугаешь его, Жаен».
«Пугаться следует не ему».
Луна сделалась полной. Лето рыскал по тихому лесу, худея с каждой охотой. Вся дичь куда-то пропала. Чары над входом в пещеру держались, и мертвецы не могли войти. Снег их почти всех похоронил под собой, но они оставались там, в сугробах, и ждали. К ним приходили другие, те, что были раньше мужчинами, женщинами, даже детьми. Мертвые вороны с обледеневшими крыльями сидели на голых ветках. Полуистлевший белый медведь продирался через подлесок. Лет и его стая растерзали его и съели, хотя в нем уже завелись черви. Под холмом пока еще было что есть. Здесь росли грибы 100 разных видов. В черной реке водилась слепая рыба, на вкус не хуже глазастой. От коз, живущих вместе с поющими, получали молоко и сыр. За долгое лето были сделаны запасы овса, ячменя и сушеных фруктов. Жаркое с ячменем и луком они ели чуть ли не каждый день. Жаен думал, что это беличье мясо. Мира подозревала крысятину. Брану было все равно, мясо как мясо, вкусное. В огромных пещерах, где времени будто не существовало, жили около 70 поющих и покоились кости тысячи умерших. «Не уходите далеко», — предупреждала Листок. «Река, которую вы слышите, впадает в темное море, а еще глубже есть провалы, колодцы и забытые тропы, ведущие в самую середину земли. Даже мой народ не все ходы знает. А мы живем здесь тысячу тысяч лет, по людскому счету». Листок и ее сородичи, хотя и звались детьми леса, были далеко не дети. Их правильнее было бы назвать мудрецами леса. Они, конечно, меньше, чем люди, но волк, по сравнению с лютоволком, тоже кажется маленьким. Это еще не значит, что он щенок. Кожа у них коричневая, со светлыми пятнами, как у оленей. Большие уши ловят то, чего не слышит ни один человек. Золотые кошачьи глаза тоже большие, хорошо видят там, где Бран совершенно слеп. На руках у них всего по 4 пальца, считая большой, с острыми черными коготками. И они поют на истинном языке, так что слов не понять, но голоса их чисты, словно зимний воздух. «А где остальной ваш народ?» — спросил как-то Бран у Листка. «Они ушли в землю», — сказала она, — «в камни, в деревья. До первых людей вся страна, которую вы называете Вестеросом, была нашим домом, хотя нас и в те дни было немного. Боги подарили нам долгую жизнь, но сделали нас малочисленными, чтобы мы не заполнили весь мир, как это бывает с оленями в лесу без волков. Это было на заре времен, и наше солнце только всходило. Теперь оно закатывается, и мы угасаем. Великаны, наши братья и наше несчастье тоже почти уже вымерли. Больших львов на западных холмах истребили. Единорогов осталась горстка. Число мамонтов убавилось до нескольких сотен. Лютоволки переживут нас всех, но их срок тоже настанет. В мире, населенном человеком, нет места ни для них, ни для нас». Это были грустные слова, и Брану от них тоже сделалось грустно. «А вот люди грустить бы не стали», — подумал он вдруг. «Они не пели бы грустных песен, а сражались и убивали. Они злились бы, ругались, клялись отомстить». Однажды Мира и Жаен, вопреки предостережениям Листка, решили пойти к реке. «Я тоже хочу», — сказал Бран. «До реки 600 футов вниз», — объяснила Мира. «Там крутые склоны, извилистые ходы, а под конец придется по веревке спускаться. Ходор с тобой на спине нипочем не сможет. Мне жаль, Бран». Когда-то Бран лазил лучше всех. Даже Роб и Джон не умели так. Ему хотелось накричать на ридов или заплакать, но он сдержался, потому что был почти взрослый. Как только они ушли, он залез в Ходора и отправился следом. Большой конюх после того первого раза на озере во время грозы больше ему не противился. Он просто сворачивался клубком, как побитая собака, и прятался глубоко, куда даже Брану доступа не было. «Я ничего плохого тебе не сделаю, Ходор», — мысленно сказал ему Бран. «Мне надо стать здоровым на время, а потом я верну тебе твое тело, как всегда возвращал. Никто не знал, что он иногда входит в ходоры. Всего-то и надо, что улыбаться, делать, что велят, да бормотать время от времени ходор. Он часто увязывался за Мирой с Жаеном, хотели они того или нет. На этот раз они даже порадовались, что ходор с ними пошел. Вниз Жаен слез без труда, но обратно, когда Мира уже убила своей острогой белую рыбу, взобраться не смог. Сестра обвязала его веревкой, а ходор вытащил, бубня «Ходор, ходор». Луна превратилась в месяц, тонкий и острый, как нож. Лето отрыл из-под снега черную заиндевелую руку. Она ползла по насту, сжимая и разжимая пальцы. Лето слопал ее и кости разгрыз. Лишь тогда рука вспомнила, что она мертвая. Когда Бран был волком, он ел с Летом и его стаей. Вороном он летал с другой стаей. Кружил над холмом на закате, высматривал врагов, чувствовал ледяные объятия воздуха. Ходором он обследовал пещеры, натыкаясь на полные костей склепы и шурфы, уходящие в глубину. В одном гроте с потолка свисали вниз головой скелеты гигантских летучих мышей. Однажды он перешел по хрупкому мосту через бездну. На том берегу, в путанице новых коридоров и камер, он нашел певцов, сидящих в чардревных гнездах, как Бринден. Корни оплели их и пронзили тела насквозь. Бран счел их мертвыми, но когда он проходил мимо, они открывали глаза и следили за его факелом. А кто-то даже открыл сморщенный рот, будто хотел что-то вымолвить. «Ходор», — сказал ему Бран, — и настоящий ходор шевельнулся где-то внутри. Лорд Бринден на своем троне, полутруп, полудерево, походил не на человека, а на безобразную куклу из кривых корней, костей и трухлявой шерсти. Живым оставался лишь его единственный красный глаз. В обрамлении белой древесины и белых лоскутьев кожи на черепе он пылал, как последний уголь в погасшем костре. Пронизанный корнями, поросший грибами, с белым червем в пустой глазнице, он пугал Брана по-прежнему. Мальчику было легче, когда факелы не горели. В темноте можно представить, что с тобой говорит трехглазая ворона, а не этот живой мертвец. Однажды Бран подумал с ужасом, что и сам когда-нибудь станет таким. Как будто мало того, что он безногий. Неужели он лишится всего остального, и корни прорастут сквозь него? «Лорд Бринден черпает жизнь из дерева», — сказала Листок. «Он не ест, не пьет, но спит, грезит и наблюдает. Когда-то, 1000 лет назад, Бран собирался стать рыцарем и бегал и сражался на мечах, и лазил по стенам. Кто он теперь?» Бран Калека, принц утраченного королевства, лорд сожженного замка, наследник руин. Он думал, что трехглазая ворона окажется волшебницей и сможет починить ему ноги, но это оказалось лишь глупой ребячьей мечтой. Он уже слишком взрослый для таких сказок. Обладать 1000 глаз, 1000 шкур и глубоко уходящей мудростью — все равно, что быть рыцарем. Ну, почти. Настали безлунные ночи. Солнце снаружи всходило и заходило, выли холодные ветры. Под холмом Жаен Рид стал совсем тихим и нелюдимым, огорчая свою сестру. Она часто сидела с Браном у их маленького костра, говорила о пустяках, гладила Лето, когда тот был на месте, а Жаен в это время бродил по пещерам один. В ясные дни он завел привычку подниматься к самому устью, стоял там часами, смотрел на лес и трясся, несмотря на меха, которыми был укутан. «Домой хочет», — сказала Мира, но при этом даже не пытается бороться с судьбой. Говорит, что зеленые сны не лгут. «Потому что он отважный», — рассудил Бран. «Человек может быть отважным, лишь когда он боится». Так сказал отец в тот давний день, когда они нашли щенков лютоволка в летнем снегу. Бран это запомнил. «Просто глупый. Вот найдем твою трехглазую ворону, — думала я, — и тогда... Теперь я перестала понимать, зачем мы сюда пришли». «Из-за меня», — подумал Бран и сказал. «Нас вели зеленые сны». «Да, зеленые сны», — с горечью повторила Мира.
«Ходор», — сказал Ходор.
Мира заплакала, и Бран как никогда пожалел, что он калека. «Не плачь. Обнять бы ее крепко-крепко, как мать обнимала его в Винтерфелле после падения. Она так близко, Мира, и в то же время будто за сотню лиг от него. Чтобы дотронуться до нее, ему пришлось бы ползти, упираясь в землю руками и волоча ноги, а пол в пещере неровный, весь в буграх и выбоинах. Разве что в Ходора влезть, тогда он мог бы обнять Миру и похлопать ее по спине». Бран все еще обдумывал эту странную мысль, когда Мира сорвалась и убежала в темный проход. Скоро шаги ее затихли, и слышались лишь голоса поющих. На небо вышел месяц, тонкий и острый, как нож. Дни, один короче другого, пролетали быстро, ночи становились длиннее. В пещеры под холмом не проникали ни солнце, ни луна, даже звезды туда не заглядывали. Все это принадлежало верхнему миру, где время двигалось по железному кругу. От дня к ночи, от ночи к дню.
«Время пришло», —
сказал лорд Бриндон, и по спине Брана пробежались ледяные пальцы.
«Для чего?»
«Для следующего шага. Перевертышем ты уже стал. Пора учиться быть древовидцем».
Этой науке учится у деревьев. Листок знаком подозвала к себе другую, поющую, которую Мира назвала Снеговлаской. На чаше из чар древа в ее руках было вырезано около дюжины ликов, таких же, как на сердце деревьев. Густую белую кашу внутри пронизывали красные жилки. «Ешь», — велела листок, подав Брану деревянную ложку. «А что это?»
«Кашица из семян чар древа».
Брану почему-то стало нехорошо. Красные прожилки, должно быть, сок, при свете факелов очень походили на кровь. Он зачерпнул кашу ложкой, но в рот отправлять не стал.
«Она сделает меня древовидцем?»
«Древовидцем тебя делает твоя кровь», — ответил лорд Бриндон. «А это зелье пробудит твой дар и поженит тебя с деревьями».
Брану не хотелось жениться на дереве, но кто еще за такого пойдет? Тысяча глаз, сотня шкур, глубоко идущая мудрость, древовидец. Он начал есть. Каша, хоть и горьковатая, была все же не такой горькой, как желудевая. После первой ложки его чуть не вырвало, вторая пошла легче, третья показалась почти что сладкой. С чего он взял, будто каша горькая? У нее вкус меда, свежевыпавшего снега, перца, корицы, последнего поцелуя матери. Пустая чашка выпала и стукнулась о каменный пол. «Я не чувствую никакой перемены. Что дальше?» «Деревья скажут тебе». Они помнят. По знаку листка другие поющие стали гасить факелы один за другим. Тьма густела и подползала все ближе.
«Закрой глаза», — сказала трехглазая ворона. «Сбрось кожу. Ты делаешь это каждый раз, входя в лето. Но на этот раз войди не в него, а в корни. Следуй по ним сквозь землю, к лесным деревьям, и говори, что ты видишь».
Бран закрыл глаза, сбросил кожу. Войти в корни, стать деревом. Какой-то миг он еще видел окутанную мраком пещеру и слышал реку внизу. Миг спустя он перенесся домой. Лорд Эддард сидел на камне у глубокого черного пруда в Богороще. Бледные корни сердца дерева обнимали его, как заботливые старческие руки. На коленях у него лежал лед, и отец протирал меч масляной тряпицей.
«Винтерфелл!» — прошептал Бран.
«Кто здесь?» — лорд Эддард оглянулся. Испуганный Бран отпрянул. Отец, пруд и богороще поблекли. Он снова оказался в пещере, и бледные корни чар древнего трона обнимали его, словно мать младенца. Перед ним загорелся факел.
«Скажи, что ты видел?»
Издали листок казалось девочкой не старше Брана или его сестер. Вблизи было видно, что она давно уже не ребенок. Сама она говорила, будто ей 200 лет. Бран, у которого пересохло в горле, сглотнул.
«Винтерфелл, я был дома и видел отца. Он не умер. Он там, в Винтерфелле».
«Нет, мальчик, он умер», — сказала листок. «Не пытайся вернуть его к жизни».
«Но я его видел», — Бран чувствовал щекой прикосновение шершавого корня. «Он чистил лед. Ты видел то, что хотел увидеть. Тебя тянет к отцу и к родному дому, и они предстали тебе».
«Прежде чем что-то увидеть, надо научиться смотреть», — сказал лорд Бринден. «Ты видел прошлое, Бран, глядя глазами сердца дерева в своей богороще. Дерево понимает время иначе, чем человек. Оно знает, что такое солнце, вода и почва. Но понятие дней, лет и веков ему чужды. Для людей время словно река. Подхваченные его течением, мы несемся от прошлого к настоящему всегда в одну сторону. Деревья живут по-другому. Они пускают корни, растут и умирают на одном месте. Река времени не трогает их. Дуб есть желудь, желудь есть дуб. Для чар древа тысячи человеческих лет словно мгновенье. Вот дверь, через которую мы с тобой можем заглянуть в прошлое».
«Но он слышал меня», — не уступал Бран.
«Он слышал шорох ветра в листве. Ты не можешь поговорить с ним, как бы тебе того ни хотелось. Я это знаю, Бран. У меня свои призраки. Любимый брат, ненавистный брат, желанная женщина. С помощью деревьев я вижу их до сих пор, но не могу сказать им ни слова. Прошлое остается прошлым. Оно поучительно, но изменить его мы не в силах.
Увижу ли я отца вновь? Овладев мастерством, ты сможешь видеть глазами деревьев все, что захочешь, будь то вчера, в прошлом году или 1000 лет назад. Люди заключены в вечном настоящем между туманами памяти и тем морем теней, каким нам видится будущее. Есть бабочки, живущие всего один день, но им этот коротенький промежуток времени представляется не менее долгим, чем годы и десятилетия нам. Дуб может прожить 300 лет, красное дерево 3000, а чар древа, если не трогать его, живет вечно. Зима и лето для них не дольше мгновения, а разницы между прошлым, настоящим и будущим нет вовсе. Твое зрение не будет ограничено родной богорощей. Поющие вырезали на своих сердце деревьях глаза, чтобы те пробудились. Через них и учится смотреть древовидец на первых порах. Но потом ты начнешь видеть гораздо дальше.
«Когда?» — спросил Бран.
«Через год, через 3, через 10. Не знаю, когда, в свое время, это придет к тебе, обещаю. Но теперь я устал, и деревья зовут меня. Вернемся к этому завтра.
Ходор отнес Брана обратно в его пещерку, бормоча: «Ходор». Листок шла впереди с факелом. Бран надеялся, что Мира и Жаен будут на месте, и он обо всем им расскажет. Но в их уютной скальной комнатке было пусто и холодно. Ходор уложил Брана в постель, укрыл меховыми шкурами, развел для него костер. Тысяча глаз, сотня шкур, мудрость, уходящая глубоко, как корни старых деревьев. Бран, глядя в огонь, решил не спать до прихода Миры. Уныние Жаена ничем не пронять, но Мира порадуется новым достижением друга. Он сам не заметил, как закрыл глаза и опять перелетел в Винтерфеллскую богорощу. Лорд Эддард на этот раз был намного моложе, без следа седины в каштановых волосах. «Пусть они растут, как братья, и любят друг друга», — молился он, склонив голову. «А моя леди-жена найдет в душе силу простить». «Отец!» — прошелестел Бран, как ветер в листве. «Это я! Бран! Брандон!» Эддард Старк поднял голову и хмуро посмотрел на чар древа. «Он не видит меня!» — в отчаянии понял Бран. Ему хотелось прикоснуться к отцу, но он мог лишь смотреть и слушать. Он был в дереве и смотрел на мир его красными глазами. Деревья говорить не умеют. На глазах выступили слезы. Его, Брана, или чар древа? Будет ли плакать дерево, если заплачет он? Отец возобновил молитву, но его слова заглушил деревянный стук. Лорд Эддард растаял, как туман поутру. Теперь в богороще, фехтуя ветками, носились двое ребят. Девочка была старше и выше мальчика. Ария? Нет, быть того не может. Если она Ария, то мальчик сам Бран, а он никогда не носил таких длинных волос, и сестра не побивала его в игре, как эта девчонка. Вот она огрела мальчика по бедру, да так сильно, что нога у него подломилась, и он плюхнулся в пруд. «Тихо ты, дурачок», — сказала она, бросив ветку. «Это всего лишь вода. Хочешь, чтобы старая Нэн услыхала и нажаловалась отцу?» Став на колени, она вытащила брата, и оба тут же растаяли. Картинки стали сменяться так быстро, что у Брана зарябило в глазах. Ни отца, ни похожей на Арию девочки он больше не видел. Из пруда вышла нагая женщина с большим животом. Она преклонила колени и стала молить старых богов о сыне, который за нее отомстит. Стройная девушка привстала на цыпочки, чтобы поцеловать рыцаря ростом с Ходора. Юноша с темными глазами, бледный и злой, отломил у чар древа три ветки и выстругал из них стрелы. Само дерево с каждым видением становилось все ниже, а деревья вокруг, превратившись в саженцы, исчезли совсем, и на их месте появились другие деревья, которым тоже предстояло исчезнуть. Лорды, которых Бран видел теперь, были суровыми мужами в мехах и кольчугах. Некоторые лица он видел в крипте, но не успел разобраться, кто из них кто. Некий бородач поставил на колени перед сердце деревом своего пленника. К ним, раздвинув красные листья, вышла женщина с белыми волосами. В руке она держала бронзовый серп. «Нет», — сказал Бран, — «не надо!» Но они не слышали его, как и отец. Женщина взяла пленника за волосы и полоснула серпом по горлу. Брандон Старк сквозь туман минувших веков мог лишь смотреть, как дергаются ноги принесенного в жертву, и чувствовать вкус его крови.